Здравствуйте, уважаемые друзья. Когда-то в древности часовые на башнях перекликались в ночной тьме, дескать, все спокойно, ты не один. Так и мы среди множества новостей разыскиваем те, которые подтверждают. Ты не один в этом мире, есть люди, которые живут похожей жизнью, и их волнуют те же вопросы. Наша программа для тех, кто живет или хотя бы старается жить в ритме церковного календаря. Кого волнуют события из жизни православных в СНГ и за границей? Именно поэтому каждую субботу и воскресенье в 20:30 в эфире телеканала «Глаз» вы смотрите программу «Мир православия». И сегодня мы расскажем о следующем. Первосвятительский визит в Ханты-Мансийскую епархию и Томскую митрополию. Заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви. Паломничество к святителю Николаю. Архипастырский визит предстоятеля Украинской Православной Церкви в город Барри. Кресту Твоему поклоняемся, Владыка. Праздник воздвижения креста Господня. Первая святыня Киевской Руси. Чествование Зимнинской иконы Богородицы. Творчество как лечение душ. Выставка работ несовершеннолетних преступников. Чему учили юных казачат? Репортаж из тренировочного лагеря. С 18 по 22 сентября состоялся первосвятительский визит святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла в Ханты-Мансийскую епархию и Томскую митрополию Русской Православной Церкви. Ждали святейшего на этой земле с нетерпением. Визит патриарха планировался еще 2 года назад, но был отменен в связи с плохими погодными условиями, из-за которых самолет не смог совершить посадку. Так что дел у святейшего накопилось много. Далее о том, как прошли 5 дней визита предстоятеля. В первый день визита, сразу по прибытии, святейший патриарх посетил Покровский храм Ханты-Мансийска. Именно в этом месте несколько веков назад был построен первый храм в честь святителя-чудотворца Николая. Поскольку сооружение было деревянное, до наших дней оно не сохранилось. На этом месте дважды разрушали и восстанавливали церковь. Теперь здесь стоит Покровский храм. Приход здесь молодой, ему только 2 года. Святейший патриарх Кирилл подарил церкви икону преподобного Серафима Саровского и благословил каждого прихожанина. Чудотворца Николая. Потом патриарх встретился с полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Игорем Холманских.
По-моему, день 18-го с вами соглашение подписывали 4 месяца назад.
Совершенно верно. Меня радует ситуация, которая складывается в Ханты-Мансийском автономном округе с точки зрения развития церковной жизни. Мы вот 2 года тому назад только создали епархию. И в то время, конечно, критически мало было количества приходов и духовенства. И вот за эти 2 года открыто около 70 новых приходов. И рукоположено более 50 священников. Это, конечно, причем все эти священнослужители с хорошим образованием, это люди современные. И это свидетельствует, конечно, о том, что укрепляется церковная жизнь, радует также количество гимназий, детских садов церковных, что тоже свидетельствует о востребованности такой формы обучения и воспитания.
19 сентября святейший освятил Кафедральный собор Воскресения Христова в Ханты-Мансийске и отслужил божественную литургию. В дар патриарх передал икону святителя Николая с житием, прославленную в Можайске. Также было освящено 3 престола в честь Светлого Христова Воскресения, всех святых в земле сибирской просиявших и святого благоверного князя Александра Невского.
Всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Я хотел бы еще раз сердечно поздравить всех нас с великим событием, с освящением этого святого храма. Приходите в этот храм, молитесь. Потому что когда не было храмов, ну вроде как и можно было не ходить. Но когда храм есть, его колокол должен тоже вбудить в вас память о вечном. О том, что именно в храме через молитву, через слушание Слова Божия вы будете обретать божественную мудрость. божественный критерий истины, который не даст вам заблудиться в жизни, ни в маленьком, ни в большом, ни в личном, ни в государственном. Потому что Бог отвечает людям на их молитву и ведет их по жизни, если они принимают Его правду, Его закон.
20 сентября Святейший покинул Ханты-Мансийск и отправился в город Когалым. Там он посетил подворье Пюхтицко-Успенского Ставропигиального монастыря. 21 сентября Святейший Патриарх Московский и всей Руси Кирилл осветил храм великомученика Георгия Победоносца в Сургуте. При церкви создан центр помощи семье и детям. Храм был построен всего за 2 года.
Храмы Божии помогают нам не только сосредоточиться в молитве, не только почувствовать Божье присутствие, но очень многое понять и прочувствовать. Именно поэтому всегда храмы создавались как выдающиеся произведения искусства, архитектуры. Они наполнялись замечательными иконами. В храмах всегда раздается благозвучное пение. Все это связывает нас с величайшей национальной духовной культурой, из которых мы, как народ, из которой и выросли. И даже вне зависимости от того, насколько человек сознает себя религиозным, он из того самого истока, ведь за ним-то стоят его деды, прадеды и пращуры, все православные люди. И вот эта огромная энергетическая сила, которая передается нам из поколения в поколение, хотя нашими грехами ослабляется, нашими недугами разрушается, но до сих пор питает наш народ.
В тот же день патриарх посетил приют для мамы на территории Георгиевского храмового комплекса. Здесь проживают женщины, попавшие в трудную жизненную ситуацию, но не отказавшиеся при этом от ребенка. После чего Святейший посетил Богородицы Алексеевский мужской монастырь. Там прошла встреча предстоятеля с координаторами и руководителями проектов грантового конкурса «Православная инициатива» Томской митрополии. Обращаясь к присутствующим, Святейший Патриарх Кирилл подчеркнул значение этого мероприятия, акцентировав на том, что он считает его и своим детищем. На этом официальная программа первосвятительского визита завершилась. Патриарх отправился в аэропорт города Томска, откуда вылетел в Москву. Еще в первом веке важнейшие общецерковные вопросы апостолы решали коллегиально. Апостольские собрания в Иерусалиме стали прообразом церковных синодов и соборов. Коллегиальное управление церковью осуществляется и в наши дни. 25 сентября в синодальном зале резиденции предстоятеля Украинской Православной Церкви прошло заседание, в котором приняли участие постоянные и временные члены синода. Председательствовал на заседании блаженнейший митрополит Владимир. Синодалы рассмотрели ряд текущих вопросов, возникших со времени предыдущего заседания. Это ровно 5 месяцев назад. О наиболее интересных вопросах, рассматриваемых священным синодом, рассказывает управляющий делами церкви митрополит Бориспольский Антоний. Во-первых, были подведены итоги юбилейных празднований. Ведь они проходили по всей Украине, во всех епархиях. Напомню, в Киеве пребывали представители всех поместных православных церквей, а также представители и президенты других держав. Таким образом, мы провели промежуточный итог празднований. Открыт ряд новых монастырей. Были назначены новые настоятели, игуменьи. Открыта новая епархия в Сумской области. Была утверждена программа магистратуры при Киевской духовной академии. Это следующий шаг после того, как мы приняли образовательную концепцию нашей церкви. Теперь наша академия работает по новой программе, принятой Священным Синодом и апробированной в некоторых других академиях нашей церкви. Был решен и кадровый вопрос. В Одесской епархии появился еще один викарий. Это наместник Иверского монастыря, отец Диодор. Так что заседание было непродолжительным, но очень плодотворным. Добавим, что решением Священного Синода УПЦ владыка Антоний будет возглавлять новообразованную Бориспольскую епархию. 20-21 сентября состоялась паломническая поездка блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Владимира в итальянский город Бари, где постоянно находятся мощи святителя Николая Мирликийских чудотворца. В состав делегации Украинской Православной Церкви вошли управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский Антоний и наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Вечером 20 сентября блаженнейший митрополит Владимир прочитал акафист перед мощами святителя Николая Чудотворца, а на следующий день, в праздник Рождества Божией Матери, предстоятель Украинской Православной Церкви возглавил божественную литургию в крипте базилики святителя Николая, Мирликийских чудотворца, в городе Бари. За богослужением первосвятитель возносил молитвы за Украинскую Православную Церковь, мир и благосостояние украинского государства и его народа. Текущая неделя проходила под знаком креста. 27 сентября мы праздновали воздвижение креста Господня, а накануне вспоминали обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме, который, кстати, построен над местом обретения креста. Во всех храмах на центральном аналое еще несколько дней будет лежать главный символ нашего спасения. В день праздника во всех храмах прошли торжественные богослужения, а для Крестовоздвиженской церкви, что на Киевском Подоле, 27 сентября — это еще и престольный день. Как его отмечали, смотрим далее. На улице проливной дождь и холод, в церкви светло, тепло и уютно. Для этого храма Крестовоздвижение — престольный праздник, так что вечернее богослужение было совершено владыкой Феодосием, епископом Боярским. Для многих прихожан Крестовоздвиженский храм стал семейным. Более 200 лет здесь не прекращалась молитва и святая служба. На этом месте еще в середине 18 века была построена деревянная церковь. В начале 19-го она сгорела. С тех пор храм восстанавливали и перестраивали вплоть до начала 20 века. И, наконец, на Подоле появился величественный каменный храм в честь воздвижения креста Господня. 18 мая 1881 года здесь был крещен будущий писатель Михаил Булгаков. Его отец, доцент Киевской духовной академии, снимал неподалеку квартиру у настоятеля храма. За все время жизни этого храма здесь лишь 10 лет стояла тишина.
Храм старинный, исторический, как иногда говорят в народе, намоленный, наш храм практически никогда не закрывался. Его закрытие в советское время было кратковременным. И наш храм посещали многие поколения верующих киевлян, которые жили в советское время. И те, кто сейчас в храм ходят, это внуки, а зачастую и правнуки тех людей, которые здесь еще крестились, здесь венчались, сюда приходили, чтобы получить божественную благодать.
Одна из великих святынь этого храма – крест с частицей креста Господня. Крестовоздвижение – один из немногих дней, когда все прихожане могут приложиться к этой святыне. Воздвижение честного животворящего креста Господня – один из 12 величайших христианских праздников. В этот день церковь вспоминает, как царица Елена в IV веке нашла крест Христов. Это событие легло в основу чествования креста отдельным днем. Также именно в этот день упоминается возвращение креста Господнего из Персии, где он был в плену в течение 14 лет.
Именно тогда, по возвращению креста в Иерусалим, император вносил его в храм Воскресения Господня, там, где он и хранился, вместе с патриархом. И перед внесением воздвигали, патриарх воздвигал крест, чтобы все могли его увидеть, народ во множестве, который пришел на это торжество. Все могли ему поклониться и перед крестом помолиться.
После чина воздвижения крест кладут на аналой в центре храма, и в течение нескольких дней все христиане могут прикладываться к этой великой святыне. далее о том, как грузинский патриарх стал крестным отцом 700 младенцев и о первом православном храме в Португалии. В Чикаго прошла ассамблея канонических православных епископов Центральной и Северной Америки. В заседаниях участвовали 43 епископа православных юрисдикций, имеющих свои приходы в Соединенных Штатах. Главными обсуждаемыми темами были взаимодействие с вооруженными силами и работа с молодежью. Архипастыри также одобрили идею проведения регулярных молодежных ассамблей, чтобы православные школьники старших классов из разных юрисдикций могли бы лучше узнать друг друга. Первый православный храм в ближайшее время появится в Португалии. Власти города Сетубал передали для этого московскому патриархату участок земли в центре города. Новый храм будет воздвигнут в традициях русского церковного зодчества. Покровителем первой в стране православной общины будет апостол Андрей Первозванный. На защиту древнего христианского города Маалюля в Сирии приехали студенты. Среди них есть и христиане, и мусульмане. Добровольцы живут в брошенной хозяевами трехкомнатной квартире. Напомним, в городке находится множество старинных храмов и монастырей. Уже несколько недель в городе идут бои. Но жители все равно не покидают свои дома. Не оставили свои жилища и насельники местных обителей. В Тбилиси состоялось традиционное массовое крещение, совершенное святейшим патриархом Ильей. Грузинский предстоятель периодически совершает это таинство над третьим и далее ребенком в семье, выступая также для них и крестным отцом. В этот раз было крещено 735 младенцев.
Большие праздники православной церкви, таинства, обряды, обычаи. Древние и новые святыни, храмы и монастыри. Новости о жизни православных христиан за границей. Социальные и благотворительные акции о тех, кто нуждается в помощи. Между культом и культурой, живопись, музыка, театр. Об этом и не только смотрите в программе «Мир православия» в субботу и воскресенье в 20:30.
Далее в программе вы увидите. Первая святыня Киевской Руси. Чествование Зимнинской иконы Богородицы. Творчество как лечение душ. Выставка работ несовершеннолетних преступников. Чему учили юных казачат? Репортаж из тренировочного лагеря. 24 сентября Православная Церковь чествует Зимнинскую икону Божьей Матери, главную святыню Успенского женского монастыря. Старинный чудотворный образ Пресвятой Богородицы появился на землях наших прародителей в 988 году. Когда Владимир Великий прозрел после крещения в Корсунской купели, первое, что он увидел, — дивный свет от этого образа Богоматери. Именно им константинопольский патриарх Николай Хризоверх благословил на брак с князем Владимиром греческую царевну Анну. Первое письменное упоминание о Зимнинском монастыре на Волыни относится к концу XI века. Основал монастырь киевский князь Владимир Великий в 1001 году. В честь освящения обители правитель подарил монастырю семейную чудотворную икону. Поскольку обитель возникла рядом с Зимним дворцом, икону назвали Зимнинская. В 1724 году монастырские земли выкупил польский магнат Михаил Чацкий. Он приказал сделать из Успенского храма костел. Чацкий снял ценную ризу и украшения из Зимнинской иконы. По преданию, глумясь над образом, он воскликнул: «Ну что, православная святыня, не сохранила ты свой монастырь?» В то же мгновение он ослеп. Обитель была заброшена и закрыта. Но небесная покровительница хранила это святое место. Во время Первой мировой войны в стену одного из храмов попали снаряды. И произошло чудо, они не разорвались, а остались в стене, не повредив ее. Много раз безбожники закрывали святыню, но Божья Матерь своим амофором покрывала обитель. Когда в 1949 году монастырь закрыли, монахини забрали чудотворную икону в Корецкий монастырь. Лишь в 1991 году стараниями монахинь Корецкого монастыря возродилась монашеская жизнь в Зимнинском монастыре. Когда с крестным ходом икону принесли в обитель, очевидцы свидетельствуют, что накануне этого события произошло чудо. В полночь от Троицкой церкви к небу вспыхнул огненный столб, и из храма донеслась херувимская песня. Группа паломников, решив, что началось богослужение, поспешила туда, однако двери храма были закрыты. Благодатные чудеса и исцеления от небесной покровительницы монастыря не прекращаются и до сих пор. Икона написана на кипарисовой доске. Драгоценным позолоченным окладом образ был украшен в XVIII веке. Его пожертвовал российский император. Новый оклад – это дар от Киево-Печерской лавры, изготовленный киевскими ювелирами. Обновленный образ в 2007 году осветил Александрийский патриарх Феодор. Во время его пребывания в Киеве как раз были завершены работы над новой позолоченной ризой. Ее сияние стало достойным отображением того света, который через тысячелетнюю историю влечет сюда людей. Необыкновенно светлые, по-детски искренние. Такие пейзажи, натюрморты, вышитые крестиком и нарисованные красками, экспонировались в Центре украинской культуры и искусства, что в Киеве на Подоле. Их авторы – подростки из различных уголков Украины. Самым юным – 12, а самым старшим – 22 года. На свою выставку, возможно, первые в жизни талантливые дети приехать не смогли. Почему? Ответ в сюжете наших корреспондентов. «Божья Матерь с младенцем» – так называется эта картина. Здесь аккуратно вышит каждый крестик, старательно подобраны все цвета. Старались руки и душа 17-летнего Юрия. Об авторе узнаем из этой маленькой таблички. Буквы ИК расшифровываются как «исправительная колония». Такие буквы на всех работах, представленных в зале. Их авторы – несовершеннолетние или просто дети, которые совершили тяжкие преступления. Преобладают светлые цвета, что очень хорошо. И тематические сюжеты. Это иконы, «Матерь с младенцем», «Белокрылая любовь», «Цветы». Очень много цветов. Это говорит о том, что эти дети очень грустят по всему этому. Ирина показывает книгу отзывов. Там одни благодарности. За 3 дня выставки собралось несколько десятков. Их писали и дети, и взрослые. А в этом файле почти 100 листов. Это тоже отзывы, но уже распределенные по номинациям. Здесь название работ, которые больше всего впечатлили посетителей. Пока лидирует «Белокрылая любовь». Ее догоняет собачка с озорным котенком. Организаторы выставки говорят, что это не соревнование, это способ реабилитации. Первые показатели выздоровления души. Каждый участник этой выставки – победитель. Ведь если человек, оказавшись в сложных жизненных обстоятельствах, взялся за творчество, то это уже хорошо. Значит, уже есть победа, и мы на верном пути. После выставки картины вернутся к своим авторам, но не все. Часть из них примет участие в благотворительном аукционе. Главное, воспитанник понимает, что на его работу обратили внимание, оценили, поддержали. Важен не сам факт продажи этой работы, как факт того, что он может понять, что он своими руками способен честно заработать деньги. Этот выставочный социальный проект не новинка. Ему уже более 10 лет. Выставка работ воспитанников колонии проводится при содействии Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний. Несколько раз в год. И уже точно можно сказать, что не зря. Еще 5 лет назад в Украине за решеткой находилось 7000 подростков. Сейчас 1000. А количество колоний сократилось с 11 до 7. В конце августа на берегу Азовского моря работала необычная лагерная смена. Вместо вожатых настоящие казаки в военной форме, а среди спортивного инвентаря – оружие. Речь идет о международном учебно-тренировочном лагере для казачат. Как и чему их учили, смотрим далее. Смена длилась с 19 по 25 августа. 130 детей прибыли сюда из различных областей Украины. Интересно, что в их рядах были не только мальчишки, но и девочки, юные казачки. Руководили лагерем казаки Союза «Дикое поле». Первые 5 дней – обучение будущих защитников отчизны и православной веры. Здесь они прошли курс по разборке и сборке пистолета Макарова, автомата Калашникова, познакомились с историческими видами оружия, а также занимались рукопашным боем по системе Кадочникова. Изучали штурмовую подготовку, военную медицину, основы верховой езды, отрабатывали навыки строевой подготовки. Вечера, свободные от учебы, дети проводили у костра, вместе смотрели фильмы, организовывали викторины и концерты художественной самодеятельности. Неотъемлемой частью распорядка дня было участие в богослужениях. Каждый день в лагере совершались молебны. Каждый прием пищи начинался и заканчивался молитвой. А 21 августа представители епархиального отдела по работе с казачеством в Донецкой области протоиерей Никита Панасюк отслужил молебен. Специально для молебна священник привез икону с частичкой мощей преподобного Ильи Муромца, прославленного богатыря и православного святого.
Мало кто знает, что Илья Муромец после своих славных подвигов, ратных подвигов, стал монахом Киево-Печерского монастыря. Теперь это Киево-Печерская лавра, а тогда это был Феодосиев монастырь, назывался он так.
Два последних дня юные казаки сдавали зачеты. Цель казацкого лагеря – сплотить детей и научить их взаимовыручке. Ведь испокон веков казак казаку – брат. На сегодня все. На следующей неделе нет больших церковных праздников, однако есть иной важный повод для хорошего настроения и поздравлений. Напомним, что первое воскресенье октября Украина отмечает День Учителя. Так что ученики — это хорошая возможность поздравить своих наставников словами благодарности. Всего доброго!